Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона и наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня у нас не записанная, а живая Елена Сьянова. Елена, добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня будем говорить о реформации. И будем говорить о швейцарской реформации. Вообще это будет цикл. Будем говорить о больших, крупных, религиозных, европейских движениях, о войнах с этим связанных, о перемене умов, которые, в общем-то, и не ограничиваются тем самым XVI веком, с которым мы связываем здесь, исторически связываем реформацию. Сегодня вот Елена Сьянова назвала это реформацией «Дорога в скит». Мне всегда казалось, что реформация как раз дорога в мир. Вот, как раз. Правильная, неправильная, жестокая и суровая, но это приближение к повседневной и мирской жизни христианства, которое забралось уже сильно куда-то, как считали реформаторы, не в ту сторону. Почему дорога в скит?
Не только в скит.
А куда еще?
Еще и в секту.
А что такое секта?
А почему? Объясним. Ну, секта.
Нет, ну что
в
такое?
В самом примитивном, банальном понимании нашего слова. Вот как интердостея.
Господи,
да, да, вот, Господи.
Нет, меня не устраивает, но
нет, конечно, не устраивает.
Секты, но... секты были, само христианство было сектой иудейской, вот когда.
Ну, это мы сейчас с вами сначала будем долго договариваться о терминах.
Да, нет, договариваться, потому что, например, антисектанты, они не договариваются о терминах. Они говорят, тоталитарная секта, что это такое, даже Богу неизвестно, я думаю.
Ну...
Хорошо, давайте
есть
зайдем
очень,
с другого конца, пока
очень
оставим.
Есть простая такая поверхностная логика, которая просто напрашивается сама. Что такое реформация, что в основе реформации? Ну, такой термин, как протестантство, правильно?
Да.
Столбовая дорога.
Протест против чего-то.
Да. Корень, протест. Ну, давайте я все-таки хотя бы вспомним, вот откуда термин сам родился. Так называемая шпеерская протестация против Вормского эдикта, который был отвергнут, подтвержден, опять отвергнут, который запрещал деятельность Лютера на всей территории Священной Римской империи. Вот по имени этой шпеерской протестации и родилось вот это понятие протестант. Корень протест. Что такое скит? Что такое отшельник в скиту? Это тот же самый корень, протест. В первом случае это протест против отрыва церкви с ее атрибутикой от мирской жизни, от социума. То есть это протест против института посредничества, против
иерархии.
В общем, всего, что мешает человеку, да,
понять.
Протест будет расти, как протесты будут нарастать, как снежный ком.
Отшельники были всегда в христианстве.
Отшельник протестует против совершенно обратного. Он протестует против социума, против общества. Он точно так же хочет общаться напрямую с Богом. Два протеста всегда сливаются. Но я повторяю, это поверхностная логика, она не объясняет ничего. А чтобы нам все-таки пройти вот по этой цепочке, я вот долго думала, как по ней пройти так поинтенсивнее, поживее, чтобы не застревать на каких-то терминах. Ну вот смотрите, что такое вообще реформация? Реформация — это приспособление тяжеловесных, дорогостоящих институтов католицизма под новый способ производства. То есть это как бы адаптация религии под нужды светского общества, которое набирало силу.
Ну, скажем так.
Скажем так. Набирающий силу, вообще-то, ищет знания, теряющий веры, вообще-то. Но вот этот материальный успех, он на самом деле не требует духовной опоры-то. Вот почему движение протестантов, реформации было таким мощным? Потому что молодой капитал не увидел опасности. Он как бы... очень, ну, бесстрашно, что ли, так вот позволил наносить удары по церковным догматам, которые всегда подпирают власть. Но любой процесс, запущенный процесс, имеет свою логику. Вот если вы мне скажете, что, вспоминая Шекспира, путешествие короля по кишкам нищего — это вульгарная логика, я вам отвечу, что логика, она от этого быть не перестает.
Нет, я не скажу, это блестящий момент.
И вот давайте пройдем, может быть, попробуем пройти по именам.
Да, давайте.
Вот с чего, кто такие предтечи реформации? Тут много имен на разных форумах, в разных сайтах, у разных, так сказать, историков.
В разных книгах,
очень
разных,
много всевозможных имен. Ну, Виклиф, например.
Ну, Виклиф, все говорят.
Может
Виклиф.
Быть, Ян Гус, это Иероним Пражский. Вообще малоизвестные имена. За ними, ну, Рейхлин, наверное, известен. Все-таки «Письма темных людей». Наверное, даже это упоминалось когда-то в учебниках.
Угу.
Вот, это, безусловно, Эразм Роттердамский. Ну, вообще, похвалу глупости.
Были в одном
томе. Вообще, маленький такой убойный совершенно, да, трактат, что ли, который просто, я считаю, надо прям как Лютер гвоздями приколотить на воротах некоторых наших учреждений. Похвалу глупости.
Ну,
великолепный,
да,
текст. Ну, кто там еще? Ну, конечно, Цвингли. Нет, подождите, что-то я сейчас поспешила.
Цвингли уже...
Гутен, Томас Мор, «Утопия». Вот смотрите, какие умы.
Интересно, какой... но Томас Мор с «Утопией», а от конкретной реформации сам пострадал и погиб.
Да, судьбы очень разные, это точно. Но какие умы, какие интеллекты, какой охват интеллектуальный, вселенский, какой сарказм. Кто идет за ними? За ними идут так называемые реформаторы, вожди реформации. То есть идет... Ну, хочется мне сюда Савонаролу, конечно, все-таки поставить в этот ряд. Хотя, конечно, обычно три имени называют. Лютер, Цвингли.
Кальвин.
И Кальвин, да.
Джон Нокс.
Это уже исполнители. Это уже практики во многом. А кто идет за ними? Не в смысле, не во временном смысле, а в смысле развития форм протеста. Кто идет? Томас Мюнцер. Любимый мой герой средневековья, но объективно, это кровь, это крестьянская революция.
Жуткая личность совершенно.
Иоанн Лейденский, еще более замечательная личность, о которой стоит рассказать. Ведь был Цвингли с его конкретными делами, и был Иоанн Лейденский с его же конкретными делами. Наверное, нужно сейчас напомнить,
да,
кто это был. Вот городок Мюнстер в Германии до сих пор остается оплотом католицизма, потому что этот антигерой оставил себе такую память, что жители Мюнстера до сих пор цепляются за свой католицизм. И вот если там вы скажете, что реформация — это дорога в скит или в секту, вам будут аплодировать.
Надо попробовать.
Иоанн Лейденский, неважно это его прозвище, Иоанн Лейденский, человек, который организовал, по сути, секту, обиталищем которой стал целый город, город Мюнстер. Это была замкнутая, иногда это называют Мюнстерской коммуной. Такое замкнутое сообщество, в котором он попытался установить свои законы. Какие были у него намерения, мы не знаем. Но мы знаем результат. Результат был плачевный. При том, что он, вероятно, поддерживал целибат, то есть...
Безбрачие.
Он имел 18 жен. При том, что он говорил о нуждах простых горожан, он сам купался в роскоши. Он был объявлен царем. Он был, в принципе, аналогом средневекового Муна. Так вот, жители города Мюнстера в течение 2 лет пришли в такое плачевное состояние, что призвали своего прежнего сюзерена, который штурмом взял этот город, ну, подверг, так сказать, царя жесточайшим пыткам, повесил этих несчастных 18 жен. Кстати, в музее города Мюнстера до сих пор есть клетки, где когда-то были размещены вот эти обезглавленные тела. Но при этом, в принципе, по той же самой дороге, в тех же самых рамках шел и наш с вами любимый Цвингли. Ведь, в принципе, он тоже был практиком. Он и погиб от меча. Он тоже был реформатором-практиком. Ведь швейцарская реформация начинается с того момента, когда Цвингли появляется в Цюрихе. В принципе, город Цюрих – это тоже вотчина такая своеобразная Цвингли, где он тоже пытается устанавливать свои законы, он вычищает церкви. Делает это очень резко, он выкидывает оттуда массу атрибутики, даже, по-моему, орган пытался изъять. Он, вообще, его 67 тезисов идут гораздо дальше более многочисленных тезисов Лютера. Гораздо дальше, это гораздо более резкий протест.
Но и проблема... в смысле организации церкви тоже.
В смысле организации церкви
даже
он гораздо более радикален.
Он радикален, он республиканец, он пресвитерианец, то есть община это все. И никакой иерархии.
Ну вот смотрите, я просто одну цитату вам приведу, когда противники Цвингли говорили ему, что авторитет церкви в результате твоей деятельности поколеблется, это приведет к полной анархии, он ответил, цитирую, в течение тех лет, сейчас, в течение 4 лет, пока я проповедовал Евангелие в Цюрихе, он стал одним из самых спокойных и мирных городов Конфедерации. Разве из этого не следует, что Евангелие является лучшим залогом всеобщей безопасности? И вот его слова о том, что Цюрих стал одним из спокойных, мирных, упорядоченных культурных городов, это абсолютная правда. Вот вам два персонажа, действовавшие в определенных, в общем, в аналогичных ситуациях. Поэтому, конечно, от человека очень многое зависит. Но я-то хочу сказать вот что, что любой запущенный процесс имеет свою логику, по которой нужно, при желании можно пройти, куда-то ближе к конечному звену можно остановиться.
А можно ли остановиться?
Я думаю, что процесс иногда останавливается сам, потому что процесс первой реформации, ну, это, извините, мой термин, угу. Мне кажется, он уже остановлен. Фактически он сейчас превратился в полный абсурд. Почему я говорю о скитах и о сектах? Ну хорошо, давайте проясним вот этот термин «скит». Что лежит, повторим, что лежит в основе протестантизма? Это отрицание церковной атрибутики и отрицание института посредничества. Попробуйте следовать двум этим принципам. Куда вы придете? Вы придете в замкнутое пространство, где не будет ничего лишнего, будут голые стены, где вы будете один, наедине с кем? Вот это другой вопрос.
Нет, я буду со своей общиной, и так и получилось.
Вы не придете в скит, я вас туда и не зову.
Да, нет, я-то вообще туда не приду. Так вот, если выбирается вот такая... Мы отрицаем что? Мы отрицаем иерархию, мы отрицаем посредников, мы отрицаем отцов церкви, мы отрицаем тех, кто интерпретировал. Мы обращаемся исключительно к... Причем это даже забавно, что мы обращаемся исключительно к установленным и теми же самыми соборами, канонизированным Евангелием. Мы обращаемся, мы читаем это как Слово Божие, мы принимаем то же самое причастие или как символ, или как воспоминание, там, Цвингли, Лютер, разные вещи. Мы живем без иерархии, подчиняющейся одному центру, мы живем сами вместе, выбираем себе наимудрейших в нашей общине и оказываемся, это как писал Умберто Эко, «Молочный свет голландских церквей», оказываемся мы в пустом помещении, оказываемся, мы сосредоточены в своих размышлениях, и мы обращаемся к коллективной деятельности. И никакого скита, мы живем общиной, и мы живем без духовной иерархии. Вот и все.
Вы остановились на одном из тех разумных, цивилизованных звеньев этого общего процесса, не доведя его до конечного маразма. Я говорю о том, что любой процесс, вне зависимости от того, что кто-то остановился там, где ему удобно и разумно, процесс все равно пойдет дальше, вне зависимости от вашей персональной воли. Вот о чем я говорю. Но вы, Сергей Александрович, нелогичны. Вы сознательно нелогичны. Вы разумно нелогичны. Это не в укор. То есть вы не доводите свой протест до его естественного, так сказать, продолжения, течения и упирания в ничто. Вообще любой протест, заведенный до своего логического, так сказать, конечного звена, он во что превращается? Он начинает отрицать, в общем-то, сам объект. Так вот, смотрите, что интересно. Когда вы остаетесь вот в этом замкнутом, не вы, скажем, абстрактный верующий, желающий быть логичным, он остается вот в этом замкнутом пространстве, где голые стены, где нет никого, где есть некий, так сказать, сформулированный им Бог, то есть некая сила, к которой он обращается. Что происходит дальше? Кому он обращается? Он обращается к Богу. Когда я, атеистка, остаюсь наедине с собой в таком же замкнутом пространстве, ну, назовите мою комнату с компьютером, с китом, ну, ладно, пусть. Но в конце концов, да, есть стены, есть я. К кому я обращаюсь в таких ситуациях? Я обращаюсь к тому же Богу, только я называю его другими словами. Закон всеобщей гармонии, закон материального равновесия. Как угодно, тут можно, не знаю, написать просто... исписать страницы этой терминологии.
Да.
Мне не нужен посредник. Мне не нужен посредник. Мне не нужен ни Иисус, мне не нужен ни Будда, мне не нужен ни Аллах.
Ну, очень хорошо. Дальше.
Так вот, я хочу сказать, что, на мой взгляд, вторая реформация, она, в принципе, уже началась. А вторая реформация, в отличие от первой, ликвидирует... Я сейчас скажу страшную вещь, вызову на себя, догадываюсь уже, какой град камней, но это ликвидация института небесных посредников. И вот здесь процесс реформации, запущенный тогда ее гигантами, сливается с ощущением меня как атеистки.
Сливается, может быть, и сливается, но этого не получилось.
Подождите, еще не все потеряно. Мы живем, мы развиваемся, мы движемся.
Но не, за 500 лет не получилось.
Наше время, сейчас мы с вами стоим на пороге нового способа производства. Мы еще не можем его сформулировать, но этот перелом назрел, он произойдет, и вы увидите... что этот новый способ производства очистит землю от атрибутики, от излишнего накопления искусственных материальных объектов.
Не очистит. Никогда так не было. Никогда не получалось. Никогда логика не доводилась до конца.
Можно заключить пари, потому что еще наше поколение увидит это.
Еще наше поколение. Ну, нам много чего обещали при одном поколении. Вот когда я был маленький, мне обещали коммунизм в 80-м году, и что-то там не получилось. Олимпиада, да, сын у меня родился в 80-м, тоже новости, а вот коммунизма нет. Мы продолжим. И, пожалуйста, +7 985 970 45 45, можете присылать свои соображения и вопросы программы «Не так» с Еленой Сияновой через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.